Параграф 2. Стрегольники. Половина XIV века снова дала обильный материал для сектантской агитации против корыстолюбия архиерейской власти. В правлении митрополита Алексея 1353-79 годы разгорелся шумный спор по поводу возведения в сан митрополита в Литовской Руси Романа, а за ним неожиданное прохождение на московскую кафедру митрополита Киприана при негодовании московских князей на продажность царьградской патриархии. Все это было благодатным материалом для притаившегося и тлевшего под покровом монастырей богомильского отрицания церковной иерархии. Открытое обвинение великим князем московским Дмитрием Ивановичем в продажности греков подливало масло в огонь критики архиерейских нравов в среде низшего духовенства. Не лишено симптоматичности хронологическое совпадение открытия как бы новой антииерархической секты в Новгороде, отмеченное в летописи под 1375 год. Здесь власти церковные и гражданские казнят путем утопления в Волхове трех развратников христианской веры. Им прилеплен ярлык «Стрегольники». Двое из них названы по имени – диакон Никита и карп Стрегольник. По свидетельству жития новгородского архиепископа Моисея, еретики завелись в Новгороде еще лет за 20 до этой смертной казни, когда архиепископствовал там Моисей 1352-58 годы, который тогда боролся с еретиками. Значит, эта борьба архиепископа Моисея происходила в те же годы, как и сеем на Москве 1353 года пропричет церковный. О том же свидетельствует и вышеупомянутая «Власфемия», документ того же времени. Отлучение от церкви и смертная казнь вождей секты не помешали секте жить и расширяться. Гнездо ее было, по-видимому, в Пскове. Иосиф Волоколамский называет карпа Стрегольника псковичом. Митрополит Фотий, пишущий послание против секты, характеризует ее как секту в Пскове. Соблазнительные скандалы на русской митрополии по смерти митрополита Алексея, доказывавшие наличность симонии в высших сферах церковного управления, давали секте основание подымать голову. В 1383 году архиепископ Суздальский Дионисий, будучи в Царьграде, по просьбе новгородского архиепископа Алексея выхлопотал от патриарха Вселенского две увещательных грамоты против еретиков, обращенные ко всему населению Пскова и Новгорода. Видимо, секта была довольно популярна и заразительна, а греки, получавшие значительные доходы от русской церкви, были прямо заинтересованы, чтобы право ставленнических и вообще церковных пошлин не опорочивалось. Когда в 1386 году по делам своей новооснованной Пермской епископии прибыл в Новгород из Великого Устюга святитель Стефан, его как человека начитанного и знавшего по-гречески, архиепископ Новгородский попросил взяться за перо и написать полемический трактат против сектантов. Святитель Стефан исполнил поручение, назвав свое сочинение «Мерила праведны». С этого времени до правления митрополита Фотия 1408-31 годы новых сведений о секте не имеем. Но то, что митрополит Фотий очень был ею обеспокоен и принимал против нее ряд мер, показывает, что секта была живуча и чем-то привлекательна. Еретическое зерно ее не поддается прямому уяснению. На первый план выступают просто нападки практического характера на церковные грехи. Логика еретиков развивается типично по линии придирчивой критики внешних порядков в церкви, именно симонии. Уже из этого факта делаются безудержные радикальные выводы. Раз симония установлена, то вся иерархия по букве канонов потеряла свою благодатность, перестала быть действительной. Отсюда смелый вывод – христиане вынуждены жить без иерархии, то есть, как наши позднейшие раскольники, стать беспоповцами. Безжалостная диалектика продолжалась. Отвергался ряд церковных догматов, стоящих на пути такой безиерархической свободы. Об этом сектанты не только проповедовали, но и писали. Святитель Стефан говорит о Карпе, что он «списал писание книжное на помощь ереси своей». Оно погибло для нас, и мы о содержании ереси узнаем из Мерила Праведного и из посланий патриарха Нила. Стрегольники обвиняли весь Вселенский собор, патриархов, митрополитов, епископов, игуменов, попов и весь священный чин за то, что не по достоянию поставляются, ибо духопродавчествуют. Необходимо отделиться от церкви, чтобы не оскверниться об архиереев и попов-еретиков. После такого решительного вывода для оправдания своего права на церковную революцию начинается беспощадное обличительство иерархии с точки зрения высшего евангельского идеала. Это обычная судьба всякого рода раскольников и еретиков – видеть сучок в глазе брата и не замечать у себя бревна. Стрегольники отрицали реальность священнодействий иерархии, потому что не видели в ней евангельской нестяжательности. «Недостойны их службы, яко не нестяжаша, но имение взимают у христиан, подаваемое им приношение за живые и за мертвые. Сии учители пьяницы суть, едят и пьют с пьяницами, и взимают от них злато и сребро, и порты от живых и от мертвых». Обычная диалектика сектантов. Сначала подкоп под самый принцип иерархической власти, а затем крайне ригористическое требование святости от служителей церкви. Надо признать, что идейный полемический аппарат вручен был недалеким в науке стрегольникам темпераментными писаниями тверского монаха Акиндина. Он не только утверждал факт узаконенной симонии в церкви, но с большой начитанностью собрал цитаты из канонической литературы о роковых последствиях симонии. Последствия симонии по Акиндину радикальны. «И поместные вселенские соборы, и ставящих и поставляемых симониан везде прокляша и отвергоша, ставя бо и взимая ставленное, то уже извержен, а поставленный от изверженного, никое же имыть пользы от поставления. И приобщаяся при чистых тайн от него, ведая, то есть зная, какого он поставления, с ним осудится. Возмет хотя и мало что от поставления, то уже епископ не епископ, и приобщаяся от него, с ним осудится». Такие епископы уже еретики, последователи Симона Волхва, проклятые и отверженные, и с ними нужно разорвать. В тактиконе Никона Черногорца утверждалось на основании слов Афанасия Великого: «Аще епископ или пресвитер, сущие очи церковные, неподобно живут и соблазняют люди, подобает изврещи их, уни есть им без них собирайтесь во храм молитвенный, неже с ними воврещися, яко с Анною и Каиафою, в гиенну огненную». Так получает вид канонической доказанности отвержение иерархии и дерзание спасаться вне церкви и священства. Началось смелое творчество. Возникает вопрос, чисто ли оно оригинальное, имеет ли что-нибудь от тайного богомильского предания, или в нем можно усмотреть какое-то внешнее еретическое влияние, какую-то новую пропаганду западного происхождения. Наука до сих пор еще не нашла на эти вопросы удовлетворительного ответа. Из полемики святителя Стефана Пермского узнаем несколько черт еретического богословия и практики. Как еретики, отвергая иерархию, думали об обычных для мирянина таинствах – крещении, браке, покаянии, причащении. Исповедоваться они советовали матери сырой земле. В этом изобретении сквозит дьячковское начетничество в богослужебных книгах. В тексте древнерусских молитв на Троицкой вечерне, например, читаем: «И тебе, земля мати, согрешил Есми душою и телом». По-видимому, о замене других таинств стрегольники еще ничего не придумали. Святитель Стефан иначе, наверное, обрушился бы на них. Он обличает еретиков только в следующих видах беспоповщины. По словам Стефана, еретики запрещали церковные молитвы и поминание умерших. «Не достоит, — говорили они, — над мертвыми пети, не поминайте, ни службы творите, ни приноса приносите к церкви, ни перов творите, ни милостыни давайте». Видимо, еретики физически не могли осуществить своего максимализма, то есть вырвать покойника у церкви для бесцерковного погребения, и могли надеяться только на запрет добровольных поминальных молений. В таком же порядке пассивного укрывательства и церковных таинств они надеялись реализовать свою доктрину, по возможности избегать крещения, говения и браковенчания в церкви, или делать это по тайному богомильскому преданию наружно и обманно, почитая такой обман вынужденным гонением со стороны церкви. Полемические возражения еретикам, выдвинутые как в грамотах патриарха Нила, так и у Стефана Пермского, были для еретиков неубедительны, ибо и тот, и другой не отрицали факта каких-то узаконенных пошлин. Факт был налицо, и еретики предпочитали свое собственное его истолкование. Формулировка патриарха звучала так: «Рукополагающих за деньги, как продающих непродаваемую благодать Всесвятого Духа, мы полагаем в один ряд с Симоном и Македонием и прочими духоборцами. Но если рукополагаемые сами от себя, никем не будучи понуждаемы, часто делают благословные расходы на свечи, на церковное вино, на обеды и на подобные издержки, то эти траты не могут ставиться ни в какую укоризну, потому что самое рукоположение бывает даром, ибо иное дело взять за рукоположение, и иное – издержки на необходимые траты». Для сектантов, достаточно вчитавшихся в каноническую литературу, на Маканон, Пандекты и прочее, такая аргументация до крайности слаба. Например, 90-е правило святителя Василия Великого особенно осуждает тех, кто творит неправое дело под благовидным прикрытием добра. И другие авторитеты предупреждают против ухищренных и лукавых перетолкований церковных правил. Святитель Стефан пробует иным методом сбить с позиции еретиков. Он не отрицает факта всеобщности обычая ставленных пошлин, но диалектически хочет обескуражить еретиков доведением их мысли до абсурда. Он спрашивает стрегольников: «Если ставленная пошлина есть, по-вашему, симония, а все священники ее платят, то значит, на всей земле уже нет ни одного истинного священника? Где же их взять? Ведь не придет во второй раз Христос на землю и не сойдет ангел для посвящения кого-либо заново». Еретики на это могли бы сказать: «Ну да, это самое мы и утверждаем, священство истреблено». Сектантская критика идет обычно по линии ригористической придирчивости к слабостям среднего христианского быта и предъявляет недосягаемый идеал святости апостольских времен. Эту моральную напряженность первых дней сектантства и замечает Стефан Пермский. Он только старается обесценить эти плюсы, привлекающего массу морализма. «Таковы же беша еретицы, постницы, молебницы, книжницы, лицемерницы, пред людьми чисти творящиеся. Аще бо нечисто житие их видели люди, то кто бы веровал ереси их?» Та же строгая требовательность стрегольников была причиной и их неширокой распространенности. Но живучесть секты и упорство ее меньшинства достойны удивления. Целое полстолетие после первой казни секта упорно держится в Псковской области и продолжает озабочивать московских митрополитов. Особенно наличность сектантства беспокоила чувствительного и пламенного митрополита, грека Фотия, 1408-31 годы. Около 1416 года он узнал, что некоторые монахи в псковских монастырях почему-то уклонялись от исповеди и причащения. Очевидно, из докладов духовенства митрополит видел, что это не простая небрежность, а предумышленное сопротивление церкви, параллельное явному сектантству-стрегольничеству. Митрополит Фотий пишет наставительное послание к псковским властям, священству и всем православным людям, возлагая на них долг возвращать сектантов на правый путь, а в случае упорства отженуть их от церкви. Это отженутие Фотий разумел и в каноническом, и в гражданском смысле. Ссылаясь на каноны, митрополит приглашает упорствующих возмутителей мира церковного предавать мирским властителям для тюремного заточения. Вероятно, какая-то часть была арестована и заточена, а другие разбежались. Прошло 11 лет, и митрополит Фотий в 1427 году пишет второе послание, рисует прежнюю картину и предлагает те же меры. Псковичи опять проделали и аресты, и заключения, и телесные наказания, и доносили митрополиту, что и скрывавшиеся еретики, и вновь захваченные проявляют удивительное упорство и нераскаянность. На небо взирающе тамо отца себе нарицают. Очевидно, по-прежнему беспоповствуют и даже в какой-то мере противятся и государству. В том же году Фотий пишет третье послание. В нем благословляет и внешние казни, но только не смертную казнь. Но все меры оказываются довольно безуспешными. Через 2 года митрополит пишет четвертое послание. В нем подтверждает обращение к гражданским казням, но никоим образом не к смертной казни. Это характерно для восточной богословской мысли и практики. Но инако, то есть исключая смертную казнь, говорит митрополит Фотий, всяко и заточениями приводите их в познание. После 1429 года не находим в памятниках упоминания о стрегольниках как об особом сектантском обществе. В 30-50-х годах XV века русская иерархия и русское общество были поглощены драматическим переживанием Флорентийской унии. Но вот в 60-х годах первый же после митрополита Ионы де-факто автокефальный митрополит Феодосий терпит служебный крах из-за мер строгости, которые он применил к массе духовенства. В чем дело? Мы можем без большого риска предполагать, что этот ригоризм объяснялся особой тревогой главы русской церкви за престиж православия. Только что русские литературные перья воспели победный гимн Москве Третьему Риму, а из сектантского подполья по-прежнему раздавалось шипение о язве симонии и падении церкви. Надо было героически почистить нравы и покарать случаи обычной взяточной симонии и двоеженства и соблазнительной нетрезвости в духовенстве. Устранение ригористичного митрополита Феодосия возвращало церковный быт к будничным интересам русского благочестия, которое любовно влеклось к вопросам обрядовым. В 70-х годах при митрополите Геронтии мы видим шумный эпизод обрядового спора о посолонном хождении. Но подспудно живет не только в чистом сектантстве, но и среди церковных книжных людей некая тревога, питаемая сектантскими низами, а именно внутренняя критика нравов церковных. По 1481 год в летописи, так называемой типографской, читаем необычную приписку. Сообщая о поставлении митрополитом Геронтием 3 епископов, Иоасафа Ростовского, Герасима Коломенского и Симеона Рязанского, летописец элегически от себя прибавляет. «Увы, увы, погибе благоверные от земли, грех ради наших, по Давиду. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобной, яко умалишеся истины от сынов человеческих. суетная глагола кожда ко искреннему своему. Голубинский поэтому замечает: этот загадочный плач может быть понимаем двояко. Или что в епископы были поставлены люди недостойные, или что они достигли епископства путями недостойными. Тут чувствуется эхо неумирающей стрегольнической критики церкви и беспокойства в самой церковной среде.